Morg.
У ефіры Радіо Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе курс даляра да рубля перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. У працяг тэмы Ігар Карней.
Напярэдадні найбуйнейшы ў краіне Беларусбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня праўлення Альгерда Стабатадзе пакуль не ў стане сказаць, наколькі расцягнецца вымушаная мера.
У кожнага банка свая канкрэтная сітуацыя. Да, мы вынуждены прымаць апрэдленыя меры, можа быць, у какой-то степені не очень папулярныя, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. Независимо от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого.
Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травни. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры эти евро по официальным курсе? Прадстаўнік Нацбанку Анатоль Мароз выказаў спадзяванне, што насыціць банкаўскія ўстановы дапаможа расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч.
За пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Усё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі-вельмі кепскія.
Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания. Получаю письмо на этой неделе, что 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%.
Тем часом официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становище на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле афіцыйнай статыстыкі, калі за студзень насельніцтва набыло ў банках каля 50 мільёнаў даляраў, то за сакавік гэтая лічба перавысіла 700 мільёнаў. Апроч таго, людзі ў масавым парадку пачалі забіраць уклады і таксама канвертаваць у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады.
Расказваў Ігар Карней. Болей інфармацыі пра сітуацыю на валютным рынку на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А як вы ацэньваеце дзеянні ўладаў ва ўмовах цяперашняга валютнага і эканамічнага крызісу? На такое пытанне адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Я думаю, што сам урад не справіцца з гэтым. Только если кто-нибудь даст які кредит, то это все таки обяцанки, цацанки, ничего толкового не было.
Наверное, скорее всего, это на словах сейчас. Ничего не меняется, и как не было валюты, и как было все плохо, так и есть. Телевизор показывает то, что им надо, наверное, скорее всего. Все берется за границей, что валюта, а у нас валюты нету. С рук доллар перекупщики, валютчики поднимают, вот, и все сказывается на людях.
Отчувается, только тяжелее становится все. На рынке курс в будний день один,
выходным другой курс увеличивается. Купить все сложнее, зарабатывать, получается, будем меньше. Жизнь не улучшается. Вроде бы была стабильность какая-то, а теперь полный хаос.
Просто получается, что, наверное, нужно поднять курс так, чтобы не было такой разницы. А то на рынке можно поменять по 4000, в обменниках 310. То есть, чтобы ликвидировали ту маржу, за которой живут валютчики. А не так, что нужно прятаться, бегать по рынку, искать этих валютчиков и менять у них по 3900, по 4000. Проще поднять курс, а не давать эти обещания, что курс не изменится ни на йоту. Признать, что да, курс, он уже не соответствует рыночной действительности.
Никаких мер не принимается, ситуация просто заморожена. Ну и кроме как девальвации, другого пути нету. Девальвация, рубль будет падать, потому как денежная масса страны в результате непонятного подъема зарплат в конце прошлого года вот привела к этой ситуации. Это экономика, законы экономики, здесь бесполезно что-либо делать. Девальвация.
Эта ситуация возникла уже из-под воли, но вчера при обращении к народу президент заверял, что эти вещи временные. А на сегодняшний он сам констатировал, что да, возникли проблемы на валютном рынке. Мало товаров производим, которые на экспорт. Из-за этого нету в стране валюты. Я думаю, что валюта появится только по другим ценам. Так, как и предполагает народе, что где-то, может быть, 4 тысячи. Это искусственно сдержанный был курс. Этот курс уже, наверное, возврата к нему не будет.
Меркование людей на городенских улицах, и вы сами можете выказаться на конт подея у Беларуси и свете, альбо в комментариях на нашем сайте свобода.орг, альбо потелефоновавши на номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
У экспертизе свободы передача на тему послания Александра Лукашенко, какие наступствы для незалежного громадства. У своем выступе Александр Лукашенко обвестил курс на дальнейшее удушение оппозиции и громадянской супольности. Чи заправды президент бачить у их иснований крыницу всех проблем Украины? Что чекает незалежное громадство? Это питание обярковывает за круглым столом экспертизы свободы, политичный и громадский деятель Александр Добровольский и главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача прагучыць прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне пасля сваіх сенсацыйных паказанняў у справе зніклых беларускіх палітыкаў, падзяліўся са свабодай меркаваннямі адносна тэрарыстычнага акту 11 красавіка, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ці ёсць новыя звесткі для мэдыі адносна следства па справе тэракту, ці выставленыя падазроным абвінавачанні? На гэтае пытанне ў прэсавай службе пракуратуры адказваюць, як і папярэднія дні тыдня.
Увогуле кінь новыя звесткі?
Ну, няма.
Зусім нічога няма.
Нічога.
Тым часам у мэдыі трапляюць новыя звесткі пра затрыманых. Галоўны падазроны, які сам у інтэрнэце называў сябе Максам, зусім не бляскуча ведаў хімію, а проста карыстаўся стаўленнем да сябе настаўніцы хіміі, якая завышала яму адзнакі за добрыя паводзіны. Пра гэта паведаміла 22 красавіка «Камсамольская праўда» ў Беларусі са спасылкай на сяброўку Макса, якая часта кантактавала з ім апошні год. Показальная по воле девчины и кола зацікаўлення у будущего террориста. Ничем он не цікавился, музыка его не цікавила, фильмы он не глядел. До этого отставился Быякова, поделилась с газетой «Сяброўка Макса». Такі психалагічны партрэт да ўсяго абыякавага чалавека не супадае з уяўленнем пра звычайнага тэрарыста, якое мае палкоўнік міліцыі ў стаўцы Алег Алкаеў. Больш за 8 гадоў Алег Алкаеў жыве ў Нямеччыне, дзе ў першыя гады вымушанага эмігранства пазнаёміўся з уцекачамі з Каўказу, з змагарамі за незалежнасць Чачні. Тэрарысты маюць пэўную мэту, за якую ім варта рызыкаваць жыццямі, і яны ніколі не хаваюць, што гэта яны зрабілі тэракт, кажа Алег Алкаеў.
Они не скрывалі. Если они что-то где-то взорвали, там, они наоборот на себя лишнее наговаривают. Они готовы фудзяму на себя взять, чтобы, так сказать, поднять свой авторитет. Они делают специально, демонстративно, чтобы показать свое влияние там, на какие-то процессы. Да? А здесь рванули для чего, почему, что в Витебске некого было взорвать. Что ли? То есть мотивация непонятна. Пока мотивацию не поймешь, сложно выводы делать. За деньги, вот эта версия, за деньги сейчас пошла гулять. Я согласен, да, за деньги люди на многое идут. Тоже я таких встречал. Но какая это сумма и какие последствия, вот это вот всегда настораживает. Понимаете, поведение преступников, которые не стали скрываться, да, как будто бы ожидали своего ареста или наоборот не ожидали в силу того, что им пообещали, что вы не будете арестованы, например. Вот это опять настораживает. Ну, человек совершил преступление, он куда-то убегает там подальше, потом, может быть, он и объявится, да, это я рванул. А вот это все, что они пошли пить водку и рассуждать, немножко это не вяжется вот, ну, в ту картину преступлений, которую я привык видеть, а я много видел преступников, убийц и таких и серийных, и маньяков, и просто по пьянке. Вот ни в одну из эту схем это не вписывается.
Здивляє Олега Алкаєва і тоє, як ведеться слідство, що його формально веде прокуратура, а за справоздачами виступають так само керівники міліції і КДБ. Причому, на думку Олега Алкаєва, часто робить суперечливі заяви. Олег Алкаєв каже, що для його це підстава сумніватися у щирості офіційних заявів і думати про наявність некої сили, здольної маніпулювати не тільки слідством.
По їх поведінні виходить, що у них були гарантії, що все це піде по нужному руслу, ви отримаєте гроші, там паспорт заграничный, да, и виллу в Майами. Примерно так можно рассуждать, если вопрос идет о деньгах. И на меньшее никто не согласится, более-менее разумный человек. Ну, что они мне в тюрьме пригодятся или в камере смертника, что ли? Ну, кто мог такие гарантии дать? Я не могу, и вы не можете. Кто в нашей стране гарантии дает?
Олег Алкаєв звертає увагу на статус, який під час попереднього слідства мають свояки загинулих. Поводле закону, вони вже потерпіли, а значить, можуть впливати на ход слідства, наймати адвокатів і про них ставити питання, на які мусять шукати відкази слідчі, рекомендує полковник міліції у відставці Олег Алкаєв.
Зім гутарив Олег Грузділович. І більше інформації про ходу розслідування вибуху у Менським метро можна знайти на нашому сайті свобода.орг. І ви самі можете виказатися на кунт любих подій у Білорусі і світі. 266-39-52, номер автоотказника у Менську. Наші слухачі протягують коментувати зворот Олександра Лукашенки до національного сходу.
Президент обвинив мінчан в спекулятизмі. А не он ли в этом виноват? Когда из Минска сделал маленькую Москву в угоду своим амбициям, когда пронизил другие города и веси, когда всю власть и все финансы сосредоточил в Минске, когда как барин с псарней приезжает на периферию и учит жить в условиях выживания, когда живет по принципу «закон не для меня, а государство это я». Подумайте об этом.
Здравствуйте, Николай. Ну как можно уважать такого президента, який альбо хлусить наумисно, альбо не розбирається у ціноутворенні на харчові товари. Я много ход купляю на базари. Гречку, просо, рис, макаронні вироби, масло растительне і другие. Откуль його предпринимальники привозять? Да із Росії і України. Там ціни нижчі, ніж у нас, і намного. Да кто и откуль выметая продукты? Все наоборот тому, что сказал Лукашенко перед депутатами. Чому сотовику-красовику цены прыгнули вверх? Да из-за отсутности валюты и фактичной девальвации рубля на 50%. Предпринимальники купляют доллар за 4500 рублей. И вымушены поднимать цены. Да кто виноват в этом? Лукашенко с его незаробленными заработком у 500 долларов на конец 2010 года. И стратная экономика.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Нягледзячы на абяцанне ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму не хапае. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Тым часам нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Экс-кандыдатаў Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў наступа Лажанку Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Іх вінаваціць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне не працягваць дамову на арэнду офісу. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Гэта дзяржаўная карпарацыя «Росатам», «Атамстройэкспарт» і «Атамэнергапраект». Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення, але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага. На прэсавай канферэнцыі расійскіх атамшчыкаў пабываў Валер Каліноўскі.
Контракт на побудову белорусской АЭС российскими компаниями и за российский кредит покуль не подписаны, проекту еще нема. Подписанное только межурадовое погоднение. Але и белорусский, и российский баки демонструют упевненность, что первый блок атомной станции будет побудованы в 2017 году. Российский бок за 6-9 миллиардов доляров своего ж кредиту узведе в Беларуси атомную станцию и навучить персонал. Першые организационные пытания уже вырашены. У Беларуси побудуют такую же станцию, якая теперь узводится у Калининградской области. У белорусским громадстве после Чернобылю застается недовер до атомной энергетики. Представники российских корпораций с этой нагодой зазначают, что их атомные технологии передовые, а принципы и системы безопасности АЭС – наилепшие в свете. Директор программ державной корпорации «Росатом» Сергей Бояркин.
После событий Чернобыля 25 лет назад Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали, в России в 87-88 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире.
Спадар Бояркін вельмі падрабязна апісаў цяперашнія стандарты і сістэмы бяспекі расійскіх АЭС, якія, на ягоную думку, маюць прыярытэт перад японскай АЭС у Фукусіме, якая пацярпела ад цунамі. Владимир Безлепкін, намеснік генеральнага дырэктара «Атамэнергапраекта», які будзе ствараць праект беларускай АЭС, зазначыў, што расійскія распрацоўшчыкі АЭС бралі ўдзел у еўрапейскіх тэндэрах і шмат чаму навучыліся пры гэтым.
Праект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУ.
Литва апошнім часам выказвае вялікую занепакоенасць будаўніцтвам і беларускай АЭС, і Балтыйскай АЭС у Калінінградскай вобласці Расіі, перш за ўсё з меркаванняў радыяцыйнай бяспекі. Літоўцы прапануюць краінам Балтыі байкатаваць электраэнергію з гэтых АЭС у будучыні. Экалагічныя страхі Літвы расійскія атамшчыкі лічаць неабгрунтаванымі. Сергей Бояркін згадвае, што Літва сама хоча пабудаваць АЭС.
Понятно, что есть конкурентная борьба. Понятно, что литовцы, не имея на сегодняшний момент никаких инвесторов, не имея даже проекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам.
Незалежный белорусский эксперт у галине атомных технологий Юрий Воронежцев погаджается, что системы безопасности российских АЭС после Чернобыля саправды полепшились. А проча того, там начали выкористовывать заходнюю электронику, каже он.
С другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан? Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен.
Спадар Воронежцев мае на увазе, что модифицированные реакторы ВВР-1200 не были апробаваны нигде в России перед тем, как продавать их на экспорт. Запевнивание российских атомщиков у безопасности белорусской АЭС у таким выпадку теоретичные разважанні, коли не реклама, перекананы спадар Воронежцев. И он увогуле не лезет мэтазгодным будовать у Беларуси АЭС, навод американскую ти французскую.
Вообще трудно понять, чем руководствуются эти наши там, так называемые лидеры нации, вернее, один лидер нации. Потому что, по существу, на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще энергию на экспорт продавать.
Говорил эксперт у сферы атомных технологий Юрий Воронежцев. Вы на хвалях Радио Свобода. Чым жывуць сёння ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Што хочуць сказаць нашчадкам і тым, хто плануе будаўніцтва ў пацярпелай ад радыяцыі Беларусі ўласнай атамнай станцыі? У серыі рэпартажаў «Людзі ў зоне» сёння аповед пра чарнобыльскага ліквідатара Васіля Гулая з Рэчыцы.
У Чорнобильський год Василю Гулаю було 32, і він робив мотористом цементного агрегату у тампонажній управі витворчого об'єднання «Білоруснафта». Його з такими ж спеціалістами кинули у саме пекло допомагати узводити саркофаг над розбуреним реактором, таку бетонну кашулю, каб суняти викид смертельно небезпечних ізотопів.
Ми могли гнати цемент жидкий на этот саркофаг. Ми возле центрального входа розположили агрегати і гнали жидкий цемент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит.
Некий отчувальный клопот про ликвидаторов, як лічить спадар Гулай, был хіба только перед концом былого союза и на початку найновшей истории Беларуси. Починаючи с 1995 года, допомоги ликвидаторам урезвались, и зараз яны зведены амаль до нулю.
Дают мизерную добавку к пенсии 30 тысяч, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить.
Василь Гулай, еще працуючи на Равлянском районе, почав допомагать своим коллегам, каб им залечили працу як командировку у зону. Неузабаве Гулай створає у Речиці ці не першу в Україні громадську організацію чорнобильців. Ён почав домагатися підвищення робочої кваліфікації тампонажників. У кого був п'ятий розряд, той отримав шостий. Для некоторих категорій адміністрація змушена була увести сьомий і восьмий розряди. Каля сотні робочих були удячні Гулаю. Однак керівництву гэта не дуже подобалося. Дробніші начальники почали цікавати за оборонцями робочих, ловить на разных дробязях. И урешті звольнили нібито за систематичное порушение працовного распорядку. Василь 3 года был без працы, перебивался выпадковыми заробками, а у его семья, жонка, двое детей. Урешті ліквідатор, маючи ще право на безплатний проїзд у пригородному транспорті, виправився у подорожжя. На 25 дизель-тягниках і електричках на сподорожному транспорті з пересядками і чеканнями добрався до розпрацовок російських нафтових родовищів у Ямало-Ненецькій автономній окрузі. Уладкувався на буровую Роснафти і там ще працював 12 з лішком годів. На додаток до 22 у Білоруснафті. До нової атомної станції, якою білоруські улади збираються будувати у Островецькому районі на Городенщині, чорнобильський ліквідатор ставиться негативно.
Люди, які на мене смотрять, як со мною обошлись, не знайдеш туди дураків, щоб вони пішли, як говориться, захищати родину. Повинна думати теж о тих, хто її захищав. А ми захищали мало що свою родину, ми захищали Європу від цієї атомної чуми.
Говорив Василь Гулай, чорнобильський ліквідатор з Речиці. І серію репортажів «Люди у зоні» можна так само побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Як відомо, головні туристичні об'єкти Білорусі знаходяться на заході. Мір не свіж новоградок. Але не менш цікавий об'єкт знаходиться на білоруському сході. Це палац Булгака у містечку Жилічі, що під Бобруйськом. По пригожості і захованості Жилічський палац тяжко порівняти з яким іншим білоруським палацом. Про Жилічі слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларусаў, якія збіраліся выехаць адпачываць за мяжу. Турыстычныя фірмы бяруць беларускія рублі па курсе ад 5000 рублёў за даляр, амаль у 2 разы даражэй, чым афіцыйны курс Нацбанку. Амаль таго, практычна ўсе беларускія банкі ўвялі абмежаванні на валютныя аперацыі па банкаўскіх картках за мяжой. Куды паедуць сёлета на адпачынак беларускія турысты, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Расказвае Вячаслаў Кулік.
Витебщина. Наш корреспондент Бронислав Станкевич поведомляет про сумные пригоды, которые зазнали у России дети-туристы из этого белорусского региона.
Наставница одной из витебских школ рассказала, как возила шестиклассников на экскурсию в Смоленск. Это наиближайший буйный российский город от Витебску, и такие экскурсии для школьников ранее были дуже популярные. Але теперь, когда российские рубли у обменниках стали таким же дефицитом, как и остатняя валюта, наставнице и детям довелось его подороже нелегко.
Мы вчера ездили на экскурсию.
я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это была очень серьезная проблема.
Сподарня Виктория пообещала сыну поездку в Прагу.
Стали собирать гроши. Собирали амаль целый год. Тут вот все это сдарилось. Ну, конечно, полновартостный тур там с проживанием, с харчеванием. Про это уже теперь не маром.
Виктория рассказала, что сын, який уже разумеет все складанные околичности, пропоновал бюджетный вариант. Поехать не в Прагу, а хотя бы в Киев. Однако до лета и такие туры могут подорожить.
Если у нас хопить гроши, может быть, мы съездим в Украину. Ну, а коли нет, мы съездим в Оршу.
Градинщина. Цена валюты в турагентстве. Евро амаль 8 тысяч рублей, доляр 5,5 тысяч. Тлумачит Михаил Корневич.
Вот что каже директорка одного из городинских туристичных агентств.
Начались проблемы. Что далее будет, не ведаю.
И я, коллега...
Евро стоит почти до 8 тысяч. А доллар до почти 5,5. Потому что все перестраховываются. Если ты хочешь только в белорусских, такой курс.
Проблема полягає в тим, як каже мені одна супрацовниця турфірми, що немає ніякої ясності, як буде розвиватися ситуація з валютою в Україні.
Да, немножко хуже, да, насторожено все. Все, ну, будемо надіятися.
Берастейщина. Заміжний відпочинок для берастейців гэтым летом може опинутися під великим питанням, передає Сергій Єгоров.
Представниця берастейської туристичної фірми Янка каже, що її підприємство лічить за 1 доляр каля 5 тисяч у білоруських рублів. У таких варунках відпочинок у Європі робиться недоступным для горожан.
Также оператор Минск выставляет это все. Да, ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников турист как-то одумается, все-таки поедет отдыхать.
Менеджер туристичной фирмы Sunny Travel признается, что на сегодня праца ведется себе на страту. Визначить, по каким курсе працевать, надзвичай складано, а кошты поднимутся обовязково, означает представница фирмы.
На сегодняшний день считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день официальный банковский курс. Премьер-министр предложил 3 800 400. У кого есть деньги, тот и поедет.
Многие горожане так само кажут, что мусят выживать, а не думать про отпочинок, каже наведник туристичной фирмы «Караван» Леонид.
И их можно понять правильно. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, она и порождает как бы вот эти все мифические курсы по 5 тысяч, по 6 тысяч, по 7 тысяч. А с другой стороны, как работает? То есть нет никакой конкретики в завтрашнем дне, правильно?
Лидер областной организации «Свободный профсоюз» Валентин Лазаренко кажет, что некоторые фирмы начинают лишить за доляр на вот 6 тысяч рублей. Тому под питанням застається не тільки літній відпочинок, але й профільне лечення.
Коли ми розлічували, що ми можемо відправити наших людей, і кошт доляра коля 3 тисяч був, так сьогодні 5, і це не підйомна ціна. Оздоровлення не відбудеться не тому, що люди не хочуть, а тому, що їх грошей нема.
Цілком гэты репортаж на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Неглядячи на обяцанне уладаў хутка стабилизовать финансовый рынок, валюты по-ранейшему не хапая. Амаль усе сделки перайшли у теневый сектор, где обменный курс превышает официйный у 1,5 раза. Тем часам Национальный банк стверджает, что валюта у обменниках может з'явиться у травни. Экс-кандидатов Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов наступа Лажанку Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Федуту почнут судить 5 травня. Их виноватить у организации подрыхтовцы деяния, которые грубо порушают громадский парадок. У господарчем суде Менску распачался разгляд по зову партии БНФ до жилевого ремонтно-эксплуатационного объединения Советского района Менску. Керовництво партии оспречивая решение не протягивать домову на аренду офису.